Возрастная категория 12+.
Вести. Культура.
Здравствуйте, с вами Григорий Николаев. В одном из предыдущих эфиров вечернего радиоканала «Говорит Орел» мы вместе с Натальей Меркурьевой говорили о Федоре Михайловиче Достоевском. 11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения писателя. В этом выпуске «Вести культура» мы не будем в сотый раз пересказывать биографию Достоевского, а просто пройдемся по тем моментам жизни, которые сделали его великим и одновременно ужасным. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы нас ни слушали. Достоевский – единственный писатель, фамилия которого стала термином в психологии – «достоевщина» – противоречивость чувств, душевная неуравновешенность, страдания и обреченность, как у героев его произведений. Проще говоря, достоевщина – это внутренняя жажда страдания. Это не случайно, жизнь писателя не назовешь безоблачной. Страдания и смерть Федор Михайлович видел с детских лет. Он родился в районе Москвы, который сейчас все знают как Марьина Роща. Надо сказать, то еще место. До второй половины 18 века здесь хоронили преступников, неопознанных, бродяг и убитых. Такие места называли «Божий дом». Отсюда и название улицы «Божедомка». Позже их запретили. Правда, смерть в Марьиной роще поселилась надолго. В 1806-м здесь открыли больницу для бедняков. В ней работал отец писателя Михаил Андреевич.
Достоевский – это тот случай, когда человек вышел из детства, а потом все наслаивалось. Он родился в служебной квартире на Божедомке, которую занимала его семья, потому как Михаил Андреевич Достоевский был там лекарем, да, штабс-лекарем вот этой больницы для бедных. И окно комнаты, которую делил Достоевский со своим братом, выходило на больничное кладбище. То есть Достоевский каждый день, собственно, младенцем вынужден был лицезреть, как хоронят бедняков там, на этом больничном кладбище. То есть страдания, мысль о смерти вошло в Достоевского, в его сознание, может быть, раньше, чем все другие мысли.
Казалось бы, сгладить подобные впечатления могут родители, окружив ребенка любовью и заботой, но только не в случае с отцом Федора Михайловича. Чтобы описать характер этого человека, недостаточно слова «строгий», ему подходит именно «жестокий». Отношения не наладились даже, когда Достоевский переступил порог юношества.
Когда Достоевский отправился учиться в военно-инженерное училище в Москву, он был в числе прочих так называемых казенно-коштных студентов, которым неоткуда было черпать средства к существованию. И когда ему становилось особенно туго, он обращался к отцу с просьбой о помощи. И сохранились ведь письма Достоевского к папеньке и обратно. Одно из них, меня потрясшее в свое время, Достоевский в этом письме просит несколько денег, чтобы пить чаю. Михаил Андреевич отвечает ему отказом. И Федор Михайлович в следующем письме к отцу несколько рисковато констатирует: «Уважая вашу нужду, милый добрый родитель мой, не буду пить чаю».
С тех пор Достоевский искал себя, своих людей, свое окружение. Но даже оказавшись в компании, был немногословен и не старался привлекать внимание к своей персоне. Кажется, что он выговаривался на страницах своих произведений. Его герои всегда много говорят. Автор представляет огромное количество деталей. Ощущение, что он боится чего-то не рассказать, упустить что-то.
Но об этом очень много-много писали исследователи, литературоведы. Достоевский – мастер этого внутреннего шепотка, вечного монолога. Знаете, мне кажется, в чем еще его особенность? Он ведь никогда не писал сам, он фактически все диктовал. И его текст стенографировался Анной Григорьевной, его супругой. Но, по крайней мере, все великое пятикнижие было стенографировано от и до. И Достоевский мог себе позволить надрываться, шептать. Он мог позволить себе сплошной монолог, который потом дробился на какие-то части – дробился на диалоги, реплики и прочее. Я не могу себе представить Тургенева с сигарой и кофе, пишущего «Дворянское гнездо». Тургенев видится за столом в Спасском Лотовине, где идеальный порядок. А Достоевский весь в этих каких-то стопках пепла, не знаю, в скалопендрах на стенах. Вот для меня это ощущение путаницы, путаницы, которая вовне, да, и эта путаница вовне, она врывается внутрь текста этого монолога, и И поэтому Достоевский так много говорит. Он человек высказывания. Феномен слова с оглядкой. Опять же, бахтинский термин. Слово с оглядкой, когда человек все это пытается выговорить, чтобы в ответ услышать альтернативное. Как в записках из подполья парадоксалист начинает свою исповедь. Я человек больной, я злой человек, непривлекательный человек. Это как в детстве, когда мы говорим, что там я плохой, я некрасивый, да? Мы ждем ответа от родителей. Да ты хороший, красивый, ты такой замечательный. Вот все герои Достоевского ждут этой оглядки. Они ждут, что кто-то повернется, кто-то тебя услышит, кто-то тебе ответит. Из монолога складывается полифония. Он не смотрит извне на своих героев, как, допустим, Гончаров на Обломова, да, комната, где лежал Обломов. Нет. Но он дробится на эти бесконечные личности. И в каждом Достоевский.
Получается, что каждый герой писателя – это сам Достоевский. Каждый герой – это отдельная комната в душе Достоевского. Они спорят между собой, ругаются, пытаясь найти компромисс. Начало долгому спору положил роман «Бедные люди» 1846 год. Через год Достоевский присоединится к кружку Михаила Петрашевского. Писателю были интересны социалистические идеи. Так совпало, что примерно в это же время по Европе прокатилась череда революционных движений, известных как «Весна народов». Участники выступлений требовали демократизации общественной жизни. Однако Достоевский так и не стал проводником подобных идей в нашей стране. На троне был Николай I, так что никакая «Весна народов» в России не светила. А для Достоевского увлечение социализмом закончится арестом и отправкой на каторгу. Пройдя все это, Достоевский больше не будет желать никаких либеральных реформ. Наталья Меркурьева считает, что именно отсюда исходит его боязнь перемен.
Мне кажется, истоки этого страха лежат в Петрашевском. Взаимоотношения с Петрашевским, прежде всего, когда Достоевский стоял на Семеновском плацу Алексеевского Равелина Петропавловской крепости и ждал казни. В этот момент он ведь очень многое, наверное, переоценил и многое предощутил. Он понял всю трагедию революции, все возможности свободы человека. И хотя он не был виновен, мы позже узнали, да, что казнь на Семеновском плацу была имитацией казни, и Достоевский позже получил 4 года каторги вместо 8. Но этот опыт смертной казни, этот опыт общения с петрашевцами, с этой историей революционных пятерок, она навсегда отвратила его вообще в принципе от вот этих бунтарских путей. И он понял, что бунт в России – это вот то, о чем писал когда-то Пушкин. С этим, кстати говоря, связана история свободы Достоевского. Вот он очень много говорит о свободе. Все великое пятикнижие об этом, от преступления наказания к братьям Карамазовым. Но на самом деле возникает стойкое ощущение, что Достоевский свободы боится. Потому что, понимаете, свободу нужно уметь принять, нужно культурно возрасти для нее. Вот Достоевский боялся, что этого культурного возрастания в той России нет.
Творческий расцвет Достоевского приходится на 60-е и 70-е годы 19 века. В это время в России происходят важные и одновременно противоречащие друг другу события. С одной стороны, отменяется крепостное право и воплощаются другие реформы Александра II. С другой стороны, в 1864 году жестоко подавлено польское восстание. Евреи продолжают жить за чертой оседлости. На фоне этого цензурный устав империи стал намного жестче. Усложняются отношения власти и журналистов. Казалось бы, общественная жизнь в стране как никогда нуждается в дальнейших переменах. Однако Достоевский больше не принимает либеральных идей, а европейский пример для него не пример вовсе. Особое место в системе взглядов писателя занимает религия. Все его произведения пронизаны христианскими образами. Однако можно ли его творчество рассматривать в отрыве от религиозной составляющей? Отвечает культуролог, литературовед Николай Жаринов, город Москва.
Если мы рассматриваем само творчество Достоевского как таковое, то, естественно, в отрыве от религиозной идеи его рассматривать нельзя. Почему? Потому что в его основе религиозная идея. То есть, если мы рассматриваем без этой основы, наше знание всегда будет неполным, плюс будет невозможно считать, примерно 90% отсылок, которые у Достоевского присутствуют. С другой стороны, мы должны понимать, что все произведения Достоевского оказали огромное влияние на литературу и вне религиозного контекста. Потому что Достоевский оказал ключевое влияние и на развитие экспрессионизма во Франции. Это Камю и Сартр, и другие авторы, и вообще, в принципе, на становление западноевропейской литературы. Когда религиозная мысль уже тоже отходит на второй план. Поэтому самого Достоевского, да, нужно рассматривать, на мой взгляд, в контексте религии или, во всяком случае, учитывать эти знания. влияние, однако его творчество выходит за рамки этого контекста. Поэтому можно рассматривать его с разных точек зрения, в том числе.
Его нельзя назвать в этом смысле бесом консерватизма, такого в духе Победоносцева?
Я бы не совсем об этом говорил. То есть нужно понимать, что у Достоевского в этом плане очень и очень неоднозначные взгляды. Он же так до конца и не был убежден в каком-то идее, что он дошел до той истины, до которой он хотел дойти. Здесь можно посмотреть на историю создания последнего его романа «Братья Карамазовы», и можно еще раз сделать отсылки к его собственной судьбе. То есть, да, с одной стороны, понятное дело, что к концу жизни Достоевскому намного больше стали близки консервативные взгляды, но при этом нужно понимать, что большая часть его романов, как говорил об этом, например, тот же самый Михаил Михайлович Бахтин, это так называемый полифонический роман, в котором мнения других героев тоже высказаны, да, в том числе, например, героев, которые исповедуют атеизм или разумный подход к миру, вспоминаем опять того же самого Ивана Карамазова. Взгляды этих героев ничем не уступают взглядам протагонистов. И именно это привело к тому, что Достоевский оказал влияние на такой огромный пласт литературы, а не только на людей консервативных взглядов. И поэтому его книги и читают тоже все.
Нельзя сказать, что «Братья Карамазовы» ставят точку в его религиозных поисках и сомнениях.
Нет, нельзя. Нельзя, потому что Достоевский, это тоже нужно понимать, так и не завершил работу над двумя главными замыслами своей жизни. Вначале был роман «Атеизм», да, потом он трансформировался в роман «Житие великого грешника». И вот именно над этим замыслом Достоевский больше всего и работал. И главы оттуда вошли в «Бесов», часть оттуда вошла в «Братьев Карамазовых». И именно второй том продолжения «Братьев Карамазовых» и должно было быть итоговым воплощением его главного замысла «Жития великого грешника». Но он так и не был воплощен. Поэтому «Братья Карамазовы» — это не точка. По сути дела, «Братья Карамазовы» — это приквел к главному нереализованному замыслу жизни Достоевского.
Особо жесткую полемику Достоевский вел с католицизмом, а в уста князя Мышкина вовсе вложил фразу о том, что католик хуже атеиста. Даже великого инквизитора в «Братьях Карамазовых» считают собирательным образом всей католической церкви. А как считают сами католики? Достоевского, несмотря на его реакционные взгляды, в России считают самым западным из русских, а на Западе – самым русским из западных писателей. Я задал этот вопрос настоятелю римско-католического храма непорочного зачатия Девы Марии в Орле Александру Немчинову.
Ну, лично я, честно говоря, со школы Достоевского очень уважаю и, можно сказать, даже люблю. Но его отношение к католичеству, я думаю, это его личные отношения, его личная позиция. Думаю, вообще не стоит строго судить людей, которые с чем-то не согласны по той или иной причине, да, может быть, по недостатку даже какой-то информации. Потому что на самом деле даже в 19 веке у католической церкви найти идентичную, правдивую информацию в России о католической церкви, я думаю, было практически невозможно. В основном это была только полемика антикатолическая. Я думаю, что национальный фактор сыграл, потому что католичество всегда ассоциировалось с какими-то иностранными интервенциями, то немцы, то поляки. А католическая церковь, она гораздо шире, она вообще наднациональна, потому что само слово «католическое» используется уже со второго века, этим самым подчеркивая, что церковь, ну, в переводе с греческого, да, означает вселенская, универсальная. А по поводу инквизитора читал и экранизации тоже видел. Честно говоря, на свой счет это я не воспринимаю, поскольку здесь показана вообще общехристианская позиция. Вот инквизитором на самом деле можно увидеть служителей не только, скажем, в узком конфессиональном понятии католических, но и других конфессий, скорее всего, тоже. Показан сам принцип. Даже и сегодня это актуально произведение, что зачастую современные христиане себе представляют Христа какого-то своего, не того, который описывают евангелисты. Листы в Евангелиях. И если вы действительно увидели живого Христа, который бы перед ними предстал, да, он бы помешал как тому инквизитору. Живой Христос мешает. Этих примеров предостаточно и внутри и католической церкви, и не только.
У Достоевского путь к счастью всегда лежит через страдания. Этот путь может привести даже к духовной смерти, но она всегда является отправной точкой новой жизни. Великий Достоевский или ужасный, или и то, и другое одновременно. Каждый решает сам. Одни его обожают, другие ненавидят.
Великий или ужасный Достоевский? Он страшный, конечно. Розанов называл его пророком сволочи. В этом весь ужас. Не потому, что он рисует человека, склоненного над бездной, а вот это вот розановское пророк сволочи очень страшно. Счастье, что Достоевский в этой сволочи, которую он делает своим героем, он видит потенцию к свету. Поэтому для меня Достоевский в этом своем ужасе прекрасен.
Одна из самых сильных сцен у Достоевского заложена в «Преступлении и наказании» в 6 главе, 6 части.
«К 10 часам надвинулись со всех сторон страшные тучи. Ударил гром, и дождь хлынул, как водопад. Вода падала не каплями, а целыми струями хлестала на землю. Молния сверкала поминутно, и можно было сосчитать до 5 раз в продолжении каждого зарева».
В «Преступлении» все имеет скрытую символику, в том числе и дождь в конце романа. После жары, стоявшей на протяжении всего повествования, этот долгожданный дождь в душном Петербурге, который случается накануне явки Раскольникова с повинной, становится символом очищения перемен в жизни героев романа. Именно на такой ноте я и хочу завершить этот выпуск «Вести культура». Программа завершит песня «Storm» немецкой группы «Theater of Tragedy». «Дождь» — как символ освобождения от страданий и неудач. Возможна ли жизнь без них? Вряд ли мы когда-либо узнаем ответ на этот вопрос. программы работали автор и ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Галина Черных. Берегите себя. Всего доброго.
Вести. Культура.